школе молитвы со Христом. Глава 16. Сила упорной и стойкой молитвы. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“ Лука, 18 глава. Из всех тайн молитвенного мира одной из величайших является необходимость в упорной и стойкой молитве. Нам бывает трудно понять, почему Господь, любящий и желающий нас благословлять, должен заставлять просить Его раз за разом, иногда год за годом, прежде чем приходит ответ. Это также составляет одну из величайших практических трудностей в отношении молитвы с верой. Когда наши неоднократные молитвы остаются без ответа, наша ленивая плоть под видом благочестивого смирения может легко подумать, что нам нужно перестать молиться, так как Бог может иметь скрытую причину, чтобы удерживать ответ на нашу просьбу. Только вера может преодолеть трудность. Однажды, встав на Божьем Слове и имени Иисуса и доверившись водительству Духа Святого, чтобы искать только Божьей воли и чести в своей молитве, вера не будет обескуражена задержкой. Она знает из Библии, что сила молитвы с верой велика. Истинная вера никогда не может быть разочарована. Она знает, как проявлять свою силу. Она должна быть собрана так же, как собирают воду до тех пор, пока поток не сможет с полной силой устремиться через край. Молитва часто должна накапливаться, пока Бог не увидит, что ее мера полна, и тогда приходит ответ. Подобно тому, как каждое зерно среди 10 000 других является частицей общего урожая, каждая многократно приносимая неотступная молитва необходима для получения ожидаемого благословения. Каждая отдельная молитва с верой имеет свое действие. Она откладывается и прилагается к ответу, который приходит в свое время к тем, кто стоит в молитве до конца. Человеческие мысли и возможности не имеют к ней никакого отношения. Только слово живого Бога имеет значение. Авраам так долго сверх надежды верил с надеждой, в английском переводе «в надежде верил вопреки надежде», и затем через веру и терпение наследовал обетование. Ждите и постоянно молитесь, чтобы Господь пришел и исполнил свое обещание. Когда ответ на нашу молитву не приходит сразу, в нашей терпеливой неотступной молитве нам следует сохранять в сочетании спокойное терпение и радостную уверенность. Чтобы иметь силу на это, мы должны постараться понять два слова, в которых Господь описывает характер и поведение нашего Бога и Отца в отношении тех, кто взывает к Нему день и ночь. Он долготерпит с ними и даст им защиту вскоре. Учитель использует слово «вскоре». Благословение уже приготовлено. Отец не только хочет, но и жаждет дать своим детям просимое. Его вечная любовь горит неутолимым желанием открыть себя вполне своим возлюбленным и восполнять их нужды. Бог не промедлит ни на минуту доли, чем это абсолютно необходимо. Он сделает все, что в его силах, чтобы ускорить ответ. Но тогда почему, если это правда и Божья сила бесконечна, очень часто приходится так долго ждать ответа на молитву? И почему Божьи избранные должны так часто среди страданий и борьбы вопиять день и ночь? Бог долготерпит с ними. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь, ранее и позднее, Яков 5:7. Конечно, земледелец очень ждет своего урожая, но он знает, что урожаю для его созревания требуется полный период с солнцем и с дождем, так что он запасается терпением. Ребенок хочет поскорее сорвать недозрелый плод, в то время как фермер знает, что нужно подождать до определенного времени. Исходя из своей духовной природы, человек тоже подвержен закону постепенного возрастания, и этот закон правит над всей сотворенной жизнью. Только на пути развития мы можем достичь своего божественного предназначения. Только Отец, определяющий времена и знающий сроки, знает момент, когда душа или церковь созрела до полноты веры, способной взять и удержать благословение. Как Отец, который хочет, чтобы его единственный ребенок был дома после окончания школы, но терпеливо ждет, когда завершится срок обучения, То же самое с Богом и с его детьми. Проникновение в эту истину должно вести верующего к воспитанию в себе соответствующего состояния, терпения, веры, ожидания и хвалы. Это составляет секрет долготерпения и неотступности. Верой в Божие обетование мы знаем, что имеем то, о чем мы его попросили. Вера держит ответ в обетование как невидимую духовную собственность. Она радуется в этом и хвалит за это Бога. Но есть различие между такого рода верой и более ясной, полной, зрелой верой, которая получает обетование как настоящее переживание. Именно в упорной и терпеливой уверенности с хвалением в молитве душа достигает полного соединения с Господом, имея которое она может владеть благословением в Нем. Возможно, есть что-то в нашем окружении, что должно быть поправлено посредством молитвы, прежде чем сможет прийти полный ответ. Вера, которая поверила согласно заповеди, что она получила, может позволить Богу не торопиться со временем. Она знает, что имеет и должна достичь цели. Со спокойной, постоянной и решительной настойчивостью она продолжает молиться и благодарить, пока благословение не придет. Итак, мы видим сочетание того, что на первый взгляд казалось несовместимым. Вера, которая радуется Божьему ответу, как имеющая просимое в настоящем, и одновременно терпение, вопиющее день и ночь, пока ответ не придет. Ожидающее с терпеливой верой дитя победоносно встретит своего Бога. Великой опасностью в этой школе является искушение думать, что может и не быть воли Бога, чтобы дать нам просимое. Если наша молитва согласна Словом Божьим и направляется Духом Святым, не давайте места этим сомнениям. Научитесь давать Богу время. Ему необходимо время с нами. В повседневном общении с Ним мы должны дать Ему возможность в полноте совершать воздействие своего присутствия в нас. День за днем, когда мы продолжаем ожидать, необходимо, чтобы вере дано было время доказать свою реальность и всецело заполнить наше существо. От веры Бог поведет нас к видимому, и мы увидим Его славу. Не допускайте, чтобы задержка поколебала вашу веру, так как именно вера приведет к получению ответа в свое время. Каждая молитва с верой является шагом к окончательной победе. Она достигает зрелости, преодолевает преграды в невидимом мире и ускоряет ответ. «Дитя Божье, дай Отцу время. Он долго терпит с тобой. Он хочет, чтобы твое благословение было обильным, полным и надежным. Дай Ему время, но продолжай молиться день и ночь. И сверх всего помни обетование. Говорю вам, подаст им защиту вскоре». Благословение такой стойкой и упорной молитвы неописуемо. Ничто так сильно не испытывает сердце, как молитва веры. Она учит нас обнаруживать в себе, исповедовать и оставлять все, что препятствует приходу благословения и что не согласуется с волей Отца. Это ведет к более близкому общению с Ним, кто единый может научить нас молиться. Полная отдача становится возможной только под покровом крови Иисуса Христа и Святого Духа. Христианин, дай Богу время, Он усовершит тебя. Пусть ваше состояние будет неизменным, молитесь ли вы за себя или за других. Для всякого труда, физического или умственного, необходимо время и усилия. Мы должны отказаться от себя для этого. Природа раскрывает свои секреты и отдает свои сокровища только в результате усердного и вдумчивого труда. Как же мало мы можем понимать, что духовное земледелие всегда отличается тем же самым. Семя, что мы сеем в небесную почву, усилия, которые мы прилагаем, и то, как мы стремимся оказать воздействие на этот мир, требуют от нас всецелой отдачи в молитве. Сохраняйте великую уверенность, что в свое время мы обильно пожнем, если не ослабеем. Галатам 6:9. Давайте усвоим этот урок, особенно когда мы молимся о Церкви Христа. Она действительно похожа на бедную вдову, которая в отсутствие своего Господа предана на милость соперника и бессильно изменить ситуацию. Молясь за его церковь и любую сторону ее жизни, где она под властью этого мира, давайте просить, чтобы он посетил ее могучими действиями Духа Святого и приготовил ее к своему пришествию. Молитесь с твердой верой, что молитва поможет. Непрестанная молитва принесет ответ, просто дайте Богу время. И помните день и ночь. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, подаст им защиту вскоре. Господи, научи нас молиться. О Господь мой Бог, научи меня, как познать Твой путь, и как в вере научиться тому, о чем говорил Твой возлюбленный Сын, подаст им защиту вскоре. Пусть Твоя нежная любовь и радость с которой ты выслушиваешь и благословляешь твоих детей, приведет меня к полному принятию обетования, что в свое время ответ явится зримо. Господи, мы знаем о смене времен года в природе, нам знакомо ожидание желаемого плода. Наполни же нас уверенностью, что ты не замедлишь ни на минуту больше, чем это необходимо, и что наша вера ускорит ответ. Благословенный Учитель, ты сказал, что Божьи избранные взывают к Богу день и ночь. Пожалуйста, научи нас это понимать. Ты знаешь, как быстро мы устаем. Возможно, мы ощущаем, что божественное величие Отца далеко превосходит пределы молитвы, и нам не подобает умолять Его слишком настойчиво. О Господь, дай мне понять, как реален труд молитвы. Я знаю, что здесь, на земле, когда я в чем-то терплю неудачу, я могу добиться успеха благодаря новому и более продолжительному усилию, затратив больше времени и труда. Господи, покажи мне, как, отдавая себя всецело молитве, фактически живя в молитве, я могу получить просимое. И сверх всего, о благословенный Учитель, начальник и совершитель моей веры, дай, чтобы вся моя жизнь была жизнью веры в Сына Божьего, который возлюбил меня и отдал себя за меня. В Тебе моя молитва обретает способность принимать, и у меня есть уверенность в ответе. Господь Иисус, с такой верой я буду молиться во всякое время, никогда не переставая. Аминь. Примечание автора. Может показаться, что необходимость в стойкой и упорной молитве находится в противоречии с той верой, которая знает, что получила просимое. Марка 11:24. Одной из тайн божественной жизни является гармония между внезапным и совершенным овладением и медленным несовершенным присвоением. Здесь стойкая и упорная молитва предстает как школа, в которой душа укрепляется для дерзновения веры. Принимая во внимание разнообразие действий Духа Святого, у некоторых вера имеет форму постоянного, настойчивого ожидания. У других же является единственным соответствующим выражением уверенности, что они услышаны, победоносное благодарение. Глава 17. Молитва в согласии с Богом. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня». Иоанн 11 глава. «Ты, Сын мой, я ныне родил Тебя. Проси у меня и дам Тебе». Псалом 2. В Новом Завете мы находим различие между верой и знанием. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом. 1 Коринфянам 12:8-9. У ребенка или несведущего христианина может быть много веры при малом знании. Детская простота принимает истину без труда и часто мало заботится, чтобы найти какую-либо причину для своей веры, кроме слов «это сказал Бог». Но воля Божья в том, чтобы мы любили Его и служили Ему не только всем сердцем, но также и всем разумением. Он хочет, чтобы мы возросли и проникли в божественную мудрость и увидели красоту всех Его путей, слов и дел. Только на этом пути верующий сможет в полноте приблизиться и истинно преклониться перед славой Божьей благодати. И только так наши сердца могут разумно оценить сокровища премудрости и ведения, сокрытые в искуплении, приготовляя нас присоединиться на высочайшей ноте к песне, что возносится перед престолом «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия». Эта истина полностью применима к нашей молитвенной жизни. Пока молитва и вера так просты, что рожденный свыше новообращенный может молиться в силе, для более зрелых христиан учение о молитве может рождать глубочайшие вопросы. Насколько далеко простирается сила молитвы? Как Бог может даровать молиться с великой силой? Каким образом молитва может быть в согласии с Божьей волей? Как могут примириться Божий суверенитет и наша воля, Божья и наша свобода? Эти и другие похожие вопросы являются темами, достойными христианского размышления и исследования. Чем серьезнее и благоговейнее будет наше приближение к этим тайнам, тем больше мы склонимся в благоговейном изумлении, чтобы прославить того, кто дал такую силу человеку в молитве. Одна из трудностей в молитве возникает из-за совершенства Бога. Он абсолютно независим от всего, что вне Его самого. Он бесконечное существо, обязанное одному себе тем, что Он есть. Своей мудрой и святой волей Он определил быть себе и всему сущему. Как может наша молитва на Него повлиять? Как может Он побуждаться нашей молитвой сделать то, что Он иначе бы не сделал? Не является ли обетование ответа на молитву просто снисхождением к нашей слабости? Не является ли сила молитвы всего лишь приспособлением нашего мышления, потому что божественные даяния независимы ни от какого внешнего действия? И не является ли ощущение благословения молитвы просто воздействием, которое она на нас оказывает? Поиск ответов на такие вопросы дает ключ к пониманию самого существа Бога в тайне Святой Троицы. Если бы Бог был только одной личностью, замкнутой внутри себя, было бы невозможным допустить и мысли о приближении к Нему или о воздействии на Него. Но в Боге три личности – Отец и Сын, которые имеют во Святом Духе живую связь, единство и общение. Когда Отец дал Сыну место рядом с собой, как равному себе и как своему советнику, Он открыл путь для молитвы и ее влияние на сокровенные глубины жизни Божества. На земле, так же, как и на небе, все отношения между сыном и отцом построены по принципу «давать и принимать». Если принятие должно быть таким же добровольным и свободным, как и отдача, сын должен просить и получать. «Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам тебе» – Псалом 2, стихи 7-8. Отец предоставил сыну возможность и дал силу воздействовать на него. Прошение сына не было просто внешним. Это было одно из тех движений жизни, когда любовь отца и сына встречались и дополняли друг друга. Отец определил, что он не единоличен в своих решениях. Их исполнение зависит от сыновнего прошения и принятия. Поэтому прошение в самом существе и в жизни Бога. Молитва на земле должна быть отражением и следствием этого. Иисус сказал: «Я и знал, что ты всегда услышишь меня» – Иоанн 11 глава. И точно так же, как сыновство Иисуса на земле не может быть отделено от его сыновства на небе, его молитва на земле была продолжением и копией его прошения на небе. Его молитва – это связующее звено между вечным прошением единородного сына в недре отчим и молитв его людей на земле. Начало молитвы и ее глубочайший источник в самом существовании Бога. В недре божества ничего не делается без молитвы. Сын просит, а отец дает. Это может помочь нам понять, как молитва человека, пришедшая через сына, может подействовать на Бога. Божьи решения не выносятся без совета с сыном, без его непосредственного ходатайства или прошения, посланного через него. Господь Иисус является первородным, главой и наследником всего. Как представитель всего творения, он всегда имеет голос в решениях Отца. В постановлениях вечного намерения всегда было оставлено место для свободы действий сына как посредника и ходатая. То же самое остается верным и относительно прошений всех, кто приближается к Отцу через сына. Может показаться, что свобода Христа и сила воздействия на Отца противоречат неизменности Божьих постановлений. Но вспомните, что Бог не имеет прошлого, в отличие от человека, который необратимо связан со своим прошлым. Различие во времени не имеет значения для того, кто живет вечно. Вечность – это всегда настоящее, теперь, в котором прошлое никогда не проходит и будущее всегда пребывает. Чтобы удовлетворить наше человеческое понимание времени, Писание вынуждено говорить о прошлых постановлениях и о наступающем будущем. В реальности неизменная природа Божьих планов всегда в совершенной гармонии с Его свободой делать все, что Он хочет. Молитвы Сына и Его народа не были включены в вечные постановления просто на показ. Но Отец от сердца слушает каждую молитву, возносимую через Сына. Бог действительно позволяет себе, чтобы молитва могла побудить его сделать что-то, чего он бы иначе не сделал. Это совершенное гармоничное соединение божественного суверенитета и человеческой свободы – это необъяснимая тайна, так как Отец, как вечно сущий, превосходит все наши помышления. Но пусть это будет нашим утешением и крепостью понимать, что именно в вечном общении Отца и Сына – источник силы и уверенности в молитве. Через соединение с Сыном наша молитва принимается и может оказать воздействие внутри жизни благословенной Троицы. Божье установление – не железная конструкция, против которой тщетно борется человеческая природа. Бог сам – живая любовь, кто в своем Сыне, как человек, вошел в нежнейшие отношения со всем человеческим. Через Святого Духа Он принимает все человеческое в божественную жизнь любви, оставив за собой свободу дать каждой нашей молитве место в его правлении миром. В свете такого размышления доктрина благословенной Троицы больше не является абстрактной теорией, но живым проявлением того, как человек принят в общение с Богом, его молитва становится реальным фактором в Божьем правлении этой землей. мы можем увидеть отблеск света, сияющего из вечного мира, в словах, подобных этим. Через него мы имеем доступ к Отцу в одном духе. Господи, научи нас молиться. Вечный Бог, в глубоком благоговении я склоняюсь перед святой тайной Твоего божественного бытия. Если бы Ты благоволил, прославленный Бог, приоткрыть мне эту тайну, то я, размышляя о Твоей славе, склонился бы перед Тобой в страхе и в трепете более, чем если бы я согрешил против Тебя. Отец, я благодарю Тебя, что Ты не только Отец Твоих детей здесь на земле, но и Отец Иисуса Христа вечности. Благодарю Тебя, что Ты слышишь наши молитвы и что Ты усмотрел место Христу для прошения в Твоем вечном плане. Также благодарю Тебя, что Ты послал Христа на землю и за Его благословенное общение с Тобой на небе. И в Твоих советах всегда было место и для Его молитв и ответов на них. И я благодарю Тебя также, что через Христову истинно человеческую природу на Твоем престоле на небе и через Твоего Святого Духа в нашей человеческой природе здесь, на земле, был открыт путь, благодаря которому каждый вопль нуждающегося может быть принят Божьей жизнью и любовью, и что всегда может получить ответ. Благословенный Иисус, как Сын Ты открыл этот путь молитвы, дал нам уверенность в ответе. Мы умоляем Тебя, научи нас молиться. Пусть наши молитвы будут знаком нашего сыновства, чтобы мы, подобно Тебе, знали, что Отец всегда слышит нас. Аминь. Глава 18. Молитва в согласии с предназначением человека. «И говорит им, чье это изображение и надпись» Матфея 22:20. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» Бытие 1:26. По-английски «изображение» и «образ» – это одно слово «image». Чье это изображение? Этим вопросом Иисус поставил в тупик своих врагов, когда они пытались уловить Его, заговорив об ответственности за уплату податей. Вопрос и заключенный в нем принцип имеет всеобщее применение, особенно по отношению к самому человеку. То, что человек является образом Божьим, определяет его предназначение. Он принадлежит Богу, и он создан, чтобы Богу молиться. Молитва человека – это одна из сторон его удивительной похожести на божественный оригинал. Она есть земное подобие глубокой тайны, заключенной в общении любви Троицы, имеющей свою благословенность. Чем больше мы размышляем, что такое молитва и какую удивительную силу она имеет у Бога, тем больше мы задаемся вопросом, что же такое человек, что ему отведено такое место в Божьем плане. Грех настолько исказил человека, что мы не можем понять, глядя на то, каков он сейчас, каким он был задуман от начала. Мы должны вернуться назад к тому, что сказано самим Богом о сотворении человека, чтобы узнать, в чем состояло Божье намерение – и какие способности были даны человеку для осуществления этого намерения? Предназначение человека ясно видно из Божьих слов, сказанных при сотворении. Человек был призван наполнять землю, обладать ей, владычествовать над всем, что на ней. Эти три глагола показывают нам, что человек, как Божий представитель, был задуман править здесь на земле. Как наместник Бога, он должен был наполнять Божью территорию, держа все в подчинении ему, Богу. Воля Божья была в том, чтобы все делаемое на земле совершалось через человека, то есть история земли предназначалась всецело быть в его руках. В соответствии с таким предназначением было и положение, которое он должен был занимать, и сила, предоставленная в его распоряжение. Когда земной монарх посылает представителя в отдаленную провинцию, этот представитель советует монарху, какую политику там следует вести. Монарх следует этому совету, делая все необходимое, чтобы осуществлять эту политику и поддерживать честь империи. Если же монарх не одобряет политики, то заменяет этого представителя другим, кто лучше понимает его желания в интересах империи. Но до тех пор, пока представитель пользуется доверием, его советы выполняются. Как Божий представитель, человек был предназначен править. Все должно было совершаться согласно его воле. По его совету и его прошению, небо должно было посылать свое благословение на землю. Его молитва должна была быть единственным каналом, через который Господь на небе и человек, как господин этого мира, поддерживали связь. Судьбы мира были отданы во власть желаний, воли и молитв человека. С приходом греха все это подверглось ужасной перемене. Падение человека привело все творение под проклятие. Искупление дало начало славному восстановлению. В Аврааме Бог начал создавать себе народ, из которого должны были произойти цари, не говоря уже о великом царе, о Христе. мы видим, как молитва Авраама повлияла на судьбы тех, кто с ним соприкасался. На примере Авраама видно, что молитва служит средством получить благословение не только для него одного. Она является исполнением исключительной царской привилегии воздействовать на судьбы мира, на судьбы людей и на волю Божию, которая ими управляет. Мы видим, как Авраам молился за себя. Он молится за Содом, за Лота, за Авимелеха и за Измаила, чем доказывал, что человек, будучи другом Божьим, имеет силу управлять судьбами тех, кто его окружает. Таково было предназначение человека от начала. Но Писание говорит нам большее. Бог верил человеку такое великое звание, потому что он сотворил его по своему образу и подобию. Не то, что он был облечен внешней ответственностью, не имея внутреннего обеспечения. Внутреннее сходство с Богом, его образ был в его природе, чтобы владычествовать и господствовать над всем».